Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Ломовка Лайф», Надана Фридрихсон.
Игорь Виттель.
Ну, а гостей в студии представлю потом. И мы сегодня, как всегда, о самом важном, о том, что происходит на фронте, о том, что происходит в мире, самые свежие, самые скандальные новости. Итак, США считают гибель украинцев в ходе контрнаступления характерной частью конфликта, о которой Вашингтон знал и брал в расчет, заявила во вторник заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.
А давай ее процитирую, тут прямо вообще прекрасную. Итак, это сообщает нам мадам с фамилией Сингх.
Сингх.
Это прекрасная фамилия, сказал человек с фамилией Фридрихсон. Ну да ладно. Мы брали в расчет потери и знали, что на поле боя будут потери. Это является печальной частью этой войны, сообщила она журналистам. Редкий пример, друзья, да, когда мясники выходят и говорят: да, мясники, ну как бы что ж.
Здравствуй, Николай.
Добрый день, дорогие друзья.
Так, вопрос...
Так, знаете, начиналось «Доброе утро, малыши».
Так, слушай, мы разговариваем о специальной военной операции. Хватит ржать.
Так я поэтому и говорю, что здравствуйте, товарищ.
А мы обсуждали вообще историю о том, что тут американцы заявили о том, что они, ну да, мы знаем о потерях Украины, они, в общем-то, и планировались, если так коротко сказать. Мы сейчас вот после этого перешли с Наданой к нашему извечному спору, а чем дальше, как дальше будут повышаться ставки, да, не может же это продолжаться бесконечно. То есть мы, конечно, удобно сидим в обороне, перемалываем все атаки, но дальше-то что, как будут развиваться события, чего мы хотим добиться, как это будет происходить? И не пора ли, естественно, долбануть по Варшаве?
И прости, мы не в обороне, мы все-таки, извини, продвигаемся.
Да,
да ладно.
В контрнаступе в их мы в обороне.
Ну, в их контрнаступе это логично, что мы его отбиваем.
Дорогие друзья, дайте я тоже что-то скажу.
Попробуй.
Так, 5 июля 1943 года началась операция «Цитадель». Немцы начали наступать. Украинцы начали наступать раньше. Давайте не будем называть это контрнаступлением. Не будем играть в их словесные американо-англосаксонские игры. Они хотят все время быть обороняющейся стороной, даже когда они наступают. Поэтому у них контрнаступление. Ничего подобного, наступление. Вот когда это наступление будет отбито, а оно уже начинает захлебываться, вполне возможно, начнется наше наступление. И тогда будет четкое, ну, с определенной поправкой на время, калька 1943 года, когда на Курской дуге у товарища Сталина рассматривались два варианта действий. Вариант первый предлагал товарищ... забыл, какой товарищ, но важный товарищ. Он предлагал наступать. А товарищ Рокоссовский предлагал действовать от обороны. В итоге долгих обсуждений в Ставке было принято решение Рокоссовского. Красная армия оборонялась, потом перешла в наступление. Ну и мы говорим, что 1943 год стал переломом в войне. Я думаю, что, полагаю, не знаю, в нашей Ставке тоже были дискуссии, как себя вести в ситуации наступления, ну, как говорится, нового театра военных действий. Принято решение действовать от обороны.
Секунду, Игорь, если я его правильно поняла, задал еще такой важный вопрос. Нам идти на повышение ставок? То есть вот опять мы вернемся к Варшаве, по которой, видимо, надо, не надо лупить. Вот нам надо повышать градус?
Не к атаке, а именно к повышению ставок.
Когда Пентагон еще
Варшавы
мы такой делает.
Фигурально и, может быть, во всех остальных смыслах дойдем. Давайте сейчас вот с этим. Итак, надо ли нам повышать ставки? Ну, во-первых, у нас нет никакого другого выхода. Потому что вообще-то игра идет на наше. Мы сейчас возвращаем себе то, что вошло в состав России еще, ну, я даже боюсь сейчас точно сказать, при каком царе. Еще до Петра Первого, до матушки Екатерины, то есть там Алексея Михайловича и так далее. То есть,
что вы называете повышением ставок?
Повышением ставок – это наша готовность идти вперед.
Конкретней.
Конкретней освобождать другую часть Украины.
То есть Одесса, Николаев, Киев и так далее.
Здесь можно называть много населенных пунктов,
а
они все нам ценные и важны.
Потенциал на это есть? Второй волны мобилизации-то у нас не будет, как сказал президент?
Уточню. Значит, по разным учебникам военным, соотношение наступающей силы к обороняющейся должно быть от 4 до 6 к 1. Значит, как минимум 4 к 1. Учитывая, что сейчас они бросят все резервы на то, чтобы нам противостоять, то есть под любым видом. Поставка оружия, поставка живой силы втихую, потом, возможно, и в открытую. Нам для серьезного наступления нужны очень большие силы. Если даже они есть и будут, даже если объявят полную мобилизацию, это будут, к сожалению, наверное, очень большие людские потери. Поэтому, может быть, сразу долбануть?
Я предлагаю немножко поглобалить. Тогда вопрос про Варшаву, про Польшу, он будет более понятен.
Тогда по Лондону.
О чем идет
сразу
речь? Что сейчас происходит на территории Украины? Естественно, нет борьбы с Украиной. Украина — это просто поле боя. И Украина как военный ресурс в человеческом, финансовом, даже в организационном смысле, она, по сути, закончилась в феврале-марте 2022 года. Нет украинского государства. Есть территория, оккупированная определенным режимом, который получает деньги, оружие, амуницию, все, что необходимо для поддержания государства, для поддержания жизни раненых солдат. И вот эта территория воюет с нами. Но на самом деле ведь борьба происходит со странами НАТО. Когда говорят, что 52 страны западных помогают, ведь помощь не только в смысле кто что поставил, а идет взвешивание потенциалов. То есть Украина – это такие большие весы, на которых вот так качаются геополитические гири. С этой точки зрения Украины нет. Есть ли там Польша? Польша – это какая-то маленькая гирька.
Так потенциал у нас есть продвигаться дальше. Игорь немного добавил своего, и этот вопрос потерялся. 1-4 при наступлении. Вы говорите, как минимум, Одесса, Николаев, Киев, там, ну и так далее, и так далее. Есть у нас потенциал такой?
Ответ на этот вопрос лежит в плоскости, что происходит на территории Украины. Если происходит освобождение Украины, и вот это и все, это один вопрос. Другой вопрос, когда между собой меряется Россия и НАТО военными, экономическими, политическими, психологическими возможностями. Тогда ты готовишься к борьбе не за Украину и не на Украине, а к борьбе с НАТО. Обратите внимание, в России мобилизация... Одна волна была, про другие говорят, их не нужно и не обязательно.
Путин сказал, что пока, видимо...
Большая часть нашей армии вообще никак не задействована в специальной военной операции. И большая часть того, что задействовано в специальной военной операции, не находится на передовой.
Вопрос, Николай, мы пойдем на это повышение ставок, допустим, возьмем там ту часть армии, которая пока не задействована, ну так и Запад пойдет на повышение ставок.
А Запад не идет.
И НАТО уже пригонит своих людей и скажет, ну раз так, ну вот наша теперь армия.
Вот, и вот теперь переходим к самому главному. Мы смотрим, как действует Запад. Я никоим образом не хочу преуменьшать опасность или там выступать в роли шапкозакидательского какого-то отношения к происходящему, но... Мы видим, первое, военный потенциал, военная промышленность Запада на военные рельсы не переводится. Они собираются наращивать производство снарядов, но это все уровень совершенно не тот. Германия.
Простите, новые заказы для ВПК, включая американское, бесконечные военные учения, включая недавнее «Защитник-2023». Заявление Столтенберга в Германии. У нас заканчивают снаряды, будем производить новые. Вам не кажется, что их экономика переходит на военные рельсы, при том, что альтернативные варианты экономики для той же Германии отрезали и подорвали вместе с Северным потоком?
К цифрам. Переходим к цифрам. Германия. У нас осталось 30 тысяч снарядов. То есть давайте произведем, чтобы было 230 тысяч снарядов. Если перевести в часы и дни сегодняшнего военного конфликта на территорию Украины, сегодня Германия может вести конфликт несколько часов, после того, как она нарастит свои арсеналы, несколько дней. Это подготовка к большой войне?
Германия, Франция, прибалтийские страны. Ну, давайте не всех перечислять членов НАТО, их много.
Надан, есть, конечно же, признаки движение в эту сторону. Но сегодня НАТО не задействует свой военный потенциал на территории Украины. И Россия тоже не задействует весь свой военный потенциал на территории Украины. Возвращаемся в весы.
Вот значит, так. На следующем шаге.
Вот так.
И нам, и мы задействуем больше военного потенциала.
Если... То, что я вас и спросила.
Еще на следующем шаге, опять-таки, мы больше, они больше. В какой-то момент... как бы всем, наверное, надоест, потому что сколько можно живой силы туда бросать? А не проще ли сохранить жизни наших солдат, наших мирных жителей в тех городах, которые обстреливают, и нанести удар? Да, дальше может быть ответный удар, но без нанесения этого удара я к этому не призываю. Я просто понимаю логику людей, которые к этому призывают. Они говорят, в какой-то момент это все упрется. Даже если мы возьмем всю Украину, это не прекратится. Наоборот, у Запада останется... Да, они взяли Украину, надо отомстить. А никто никогда не позволит России спокойно получить свое и сказать, окей, так и было, до свидания.
Хорошо, закончу мысль про Польшу. Угу. И попробуем перейти к вопросу нанесения удара с другой стороны, с политической, да, а не с военной. Запад не использует потенциал НАТО, но все время старается что-то найти, весы вот эти вот колеблющиеся, видимых, да, подбрасывать. Он собирается подбросить туда Польшу. Украина, польская... Литовская бригада. Угу. Разговоры о том, что если на саммите НАТО 11 июля Украина не получит гарантии безопасности, четкой дороги в НАТО, то некоторые страны могут принять свои какие-то гарантии в отношении Украины. Это подталкивание поляков вступить в войну без гарантии НАТО.
Да, ну просто так и будет. Украина не получит гарантии НАТО на саммите того же самого НАТО. И да, вот
нет, гарантии она точно не получит. А вот что будет делать Польша, мы с вами увидим. Россия сейчас действует по принципу вот этого равновесия. Не бросает на весы слишком большие силы для того, чтобы не спровоцировать НАТО сделать то же самое, но в то же время уравновешивает эти весы. Поэтому польская гирька изменит вообще вот этот баланс сил.
А не преувеличиваем ли мы значение польской гирьки?
Если мы, как вы говорите, не хотим наращивания боевых действий. Почему? Потому что наращивание боевых действий – это наращивание потерь. Есть разные данные, сколько стоило в жизнях человеческих освобождение Украины Красной Армии. Я не знаю точных цифр, но я знаю точные цифры, например, освобождение Будапешта или взятие Будапешта, как хотите. 80 тысяч жизней. Один Будапешт. Берлин – 100 тысяч жизней.
Вот. Наших солдат.
Ну, конечно. Арифметика простая. Будапешт – 80. Вместо Будапешта вы можете нарисовать другой город. Количество жизней будет примерно такое же, да, если размер города сопоставим. Вот сложили, получилась арифметика. Мы хотим наращивания боевых действий.
А мне вчера один военный эксперт сказал, что нынче города не берут. Перекрывают электричество, воду, канализацию и так далее.
Подожди, Бахмут мы взяли?
Вы так говорите.
Я тебе цитирую... Взяли.
Вы так говорите, как будто электричество изобрели после Второй мировой войны. И воду тоже с водопроводом. Я уверяю вас, еще древние римляне. Ну, электричество не знали, но водопровод точно изобрели. Поэтому перекрыть водопровод – это старый добрый способ осады города. Но почему-то советская армия, германский вермахт и так далее и тому подобное не использовали эти способы во время Второй мировой войны.
Травить воду.
Посыпать землю солью. Ну, кстати, тут еще важный момент. Мы вот пытаемся понять, как качнутся эти самые весы. Не самая большая гирька, но все же это зерновая сделка. Американская администрация считает, что продление зерновой сделки – это хорошо, но мир заслуживает определенности по поводу перспектив. А в Кремле сообщили, что предпосылок для продления зерновой сделки – нету. Ну, поскольку ООН явно показали свою международно-профессиональную импотенцию.
А у меня вопрос. Ну вот помогли мы Эрдогану, не скрывая абсолютно, потому что общался я с нашими власть-придержащими, они абсолютно не скрывали, да, мы пошли на зерновую сделку, ну уже ближе к этому, на продление зерновой сделки, точнее, на то, чтобы помочь Эрдогану. Сейчас откровенно те же самые люди говорят, мы больше зерновую сделку продлевать не будем. Значит, мы помогли Эрдогану, Эрдоган выиграл выборы. Мы заканчиваем зерновую сделку, и тут два объяснения. Либо мы договорились с Эрдоганом, что мы помогаем до выборов, и заранее с ним договорились о том, что мы уходим из зерновой сделки, либо мы сейчас, не предупреждая Эрдогана, из нее уходим. И Эрдоган говорит, окей, тогда все наши прошлые договоренности про параллельный импорт, про все, что я бы там, про газовый хаб и про все остальное идут по боку.
Ну вот... Хочу сказать, что несколько дней назад я записал интервью с директором Кировского завода, который производит тракторы, и, соответственно, очень хорошо погружен в ситуацию сельского хозяйства. И мы говорили в основном, ну, очень много про зерновую сделку. Поэтому, вот, так сказать, пользуясь случаем, анонсирую, можно будет посмотреть подробно.
Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Николая Старикова.
Поэтому, касаемо зерновой сделки, я, что называется, погрузился. Давайте первое. Нет политического решения, его не существует, которое было бы правильно на все времена. Вот мы приняли решение, например, поддерживать зерновую сделку. И вот мы раз решили, значит, навсегда мы так решили. Или наоборот, ситуации меняются. Иногда приходит осознание, что выбранное решение не самое оптимальное. Или наоборот, что оно было хорошим, но нужно все-таки его изменить в силу изменившихся обстоятельств. Значит, зерновая сделка имеет в себе три составляющие. Вот как такая пирамидка детская. Начинает самое нижнее, самое очевидное, экономическое. Значит, о чем идет речь? Себестоимость зерна сегодня примерно 10 тысяч рублей за тонну. Ну, если я чуть-чуть ошибусь, меня специалисты пусть поправят. До начала специальной военной операции стоимость зерна на рынке была 16 тысяч за тонну. Была прибыль 6 тысяч. И логистика, которая определенную там сумму съедала. После начала специальной военной операции, блокирование вывоза нашего зерна путем фактического запрета фрахта, запрета страховки для судов, начались проблемы с вывозом зерна. И к этому еще добавилось вывоз украинского зерна, который продают по любой цене. Нужно понять, что для экономических субъектов на Украине завтра не существует. Непонятно, что будет завтра. Засеешь ли ты завтра поля? Вывезешь ли ты это зерно? Куда ты получишь деньги? Будет ли это государство? Непонятно вообще ничего. Поэтому, когда им говорят, вывозите, но это стоит копейки. Да. Они берут это зерно и вывозят. Обратите внимание, реакция в Польше, в Словакии, в Болгарии.
Они стали требовать закрыть все это дело, протекционизм своего
производителя. Именно это. Потому что стали продавать не за рубли, а за копейки. В итоге зерно резко упало в цене за рубежом. С другой стороны, нам зерно никак не вывезти. Здесь возникает вопрос, а надо ли нам его вывозить? Опять цифры. Внутреннее потребление зерна 80 миллионов тонн у нас. Урожай 157 миллионов тонн. То есть надо вывозить, потому что зерно – это портящийся продукт. Его нужно либо в мясо превращать, в хорошем смысле, то есть кормить, то есть перерабатывать, делать, не знаю, там, макароны, зерно, еще что-то и так далее. То есть вывозить не только зерно, но и продукты его переработки. Ну, так как с нефтью, да, бензин, там, и автомобили, одежду тоже делать.
Что-то мы вывозим с продуктами переработки.
Итак, зерновая сделка на уровне экономики привела к тому, что резко обрушилась стоимость зерна, и сегодня наши производители зерна на грани банкротства.
Образовались очень большие избытки.
Избытки, да. И деньги они получают другие, либо вообще никакие не получают. Поэтому зерновая сделка ведет к понижению доходов наших производителей зерна.
То есть нам давно надо было из нее выйти.
Это мы сейчас...
И Игорь прав. Тянули, значит, только, чтобы поддержать Эрдоган.
Это секунду, мы коснулись только экономических уровней.
Извини, Николай. Да. Значит, существует логистика. Нам бы, опять-таки, как вот Николай правильно говорит, Украине, а как вывезти, а как зафрактовать? Нам очень трудно вывозить зерно. Оно без вывоза остается на нашем рынке, образуются серьезные. Слава богу, у нас есть где хранить, но это...
Оно
все
портится. Это зерно еще и портится.
Ну, не так бы. У нас отличные элеваторы есть, в которых оно не так быстро портится.
Но, тем не менее, процесс...
То есть вот проблема такая, да, существует реальная. Она существует. Это мы коснулись только экономики. Вот вы взяли только экономику. Что делает зерновая сделка? Приводит к тому, что российские производители недополучают серьезные деньги. Так. Следующий уровень добавляем. Военный уровень. Зерновая сделка, как справедливо сказал наш уважаемый коллега, который сейчас выступал, дает нам основание Алексей. Считать, да, Алексей, что под видом чего-то завозят в порты Украины, в том числе вооружение. Это есть. Турки должны досматривать, мы должны досматривать. Как этот процесс происходит, мы с вами можем только предполагать. Вот добавили военный аспект. Следующий аспект добавляем. Аспект, ну, что называется, геополитический, самый высокий. Здесь вы коснулись одной стороны. С Турцией мы дружим. Турция как раз перерабатывает часть этого зерна. Вроде надо разрешить. Африканские страны тоже получают зерно. Но уже наш президент сказал, что мы готовы бесплатно передать зерно. Здесь, то есть это сделаем... первый шаг к отмене зерновой сделки на самом
давайте
деле.
Давайте здесь поставим троеточие, потому что Африка изначально в истории зерновой сделки была одной из ключевых тем. Да. Это звучало и в риторике России, не только России.
Вопрос-то, что мы со всем этим будем делать. Вот следующий шаг. Мы говорим, нет, нам нужно, конечно, продавать зерно, но нам его не дали продавать, нам не дали. Взорвали аммиакопровод. В общем, все условия зерновой сделки были нарушены. Окей, мы сегодня говорим, ребята, мы выходим.
И вот здесь мы дошли с вами до вишенки на торте, вот в этих слоях проблем, которые вокруг зерновой сделки. Если мы говорим, что мы выходим из зерновой сделки, каким последствиям это ведет? Украина говорит, да нам вообще все равно. Турция говорит, ну хорошо, ваши представители больше не будут досматривать суда, которые идут на Украину. Он говорит, очень жаль, вы уморили голодом всю Африку, и мы вам это никогда не простим. Ну, то есть, начинают раздувать скандал. То есть, если мы делаем такой шаг, которым, ну, обратите внимание, мы все приходим к выводу, что так и надо сделать. Остается самая малость. Как мы будем его реализовывать? Ведь что такое зерновая сделка? Это фактическое разрешение пройти неким гражданским судам в порты Украины из Турции без проблем с нашим Черноморским флотом. Так? Так. Если мы выходим из этой сделки, мы что говорим? Все суда, которые не получат нашего разрешения, будут топиться. Немедленно говорят, пиратство. Ну, мы понимаем, какая будет риторика. Это первый вопрос. Так сказать, в информационном
поле.
Можно
я отвечу на первый вопрос тоже?
После того, как я скажу второй, третий, если можно. Да?
Мы интеллигентность, Николай
да,
Викторович.
Ну, как говорится, старые
мы
товарищи.
Договариваться.
Старые товарищи.
Первый, редкий случай.
Первый. Второе. Провокация. Они берут и топят мирную Лузитанию или Аквитанию, как это было в Первой и Второй мировой войне. Погибли сотни женщин и детей. Виновата в этом неизвестная подводная лодка, которую немедленно называют российской. То есть такая Буча-1, Буча-2. Напомню вам, что под такими предлогами США вступали, например, в, ну, по сути, в Первую мировую войну. Да? Это тоже не все. Третье. Для того, чтобы осуществить вот какой-то физический тормоз проходящих судов, мы должны, видимо, там корабли разместить. И тут мы возвращаемся к ситуации, когда неизвестные ракеты, неизвестные беспилотники, естественно, английские, под руководством английских, так сказать, военных, будут атаковать наши корабли и называться украинскими или неизвестными. И вот теперь возвращаемся к решению. Мы согласны с первым, вторым, третьим пунктом. Мы можем реализовать запрет на эту зерновую сделку. Или мы скажем, мы не участвуем, а корабли просто без нашего согласия будут прекрасно и дальше ходить в Одессу. Вот основной вопрос.
Я готов ответить по всем трем пунктам. Пункт первый. На это господин Дракон велел сказать. Нас и так обвинят в чем угодно. Во-первых, напомню, малайзийский Боинг, который не просто пропал, а вот который якобы мы сбили, по мнению Запада. Что-то произошло? Нет. Ну, детей, конечно, и женщин жалко. Сбили не мы. Обвинили все равно нас. Для этого не нужен факт преступления. Нужно просто сказать, это все русские. Они это и сами могут устроить.
Сейчас вы, они не могут это сказать. Согласен с вашей
они
оценкой.
Они могут сказать все, что угодно. Второе. В последнее время мы в западной прессе обнаруживаем странную тенденцию. Вот там, взорвали северные потоки, а русские взорвали, потом уползает Херш, говорит, не русские. Ну, кто такой этот Херш? Ну, он давно получил пулитцеровскую премию, сейчас какой-то сморчок старый. Потом выясняется, немцы говорят, о, взорвали, это украинцы. И потихонечку выясняется, что все не так просто. И так происходит по очень многим, включая Каховскую ГЭС. Я очень внимательно наблюдаю каждый день за широким спектром западных СМИ. Они сейчас говорят, а подождите, вы знаете, мы вот не убеждены, что это русские сделали. Пройдет еще неделька, они скажут, это вот у нас неожиданно появились доказательства про Киев. Так они держат Киев за известное место. Третье, да, безусловно, риск того, что атакуют наши корабли, есть. Но на это и существует мощное оружие, которого нет у Запада или есть у Запада. Ну, по крайней мере, у нас есть волна, знаете, такая, и нету. Нас все равно обвинят. Все равно рано или поздно мы этим закончим. Мы империя зла. И если тебя считают империей зла, ты уже никогда не станешь в глазах мирового сообщества белым и пушистым. Поэтому лучше делай то, в чем тебя обвиняют. Речь закончена, доклад закончен.
Встаем, аплодируем, кидаем гвоздики.
Аплодисменты, переходящие в овации. Согласен, ситуация сложная, но ведь есть сухопутный способ, если так можно сказать, отмены зерновой сделки. Надан, ты сегодня вспомнила об этом, о словах президента. Переход под юрисдикцию России, Николаева, Одессы и вот тех портов, куда сегодня приходит неизвестно что, и уходит откуда зерно.
Это Алексей Живов вспоминал в своей интерпретации.
Ну, так и есть. То есть, об этом и много западных аналитиков писало, что Украина без выхода к морю никому не нужно.
Особенно Британии, вообще уже неинтересно.
Ну, конечно, откуда же вы будете стрелять по российскому Черноморскому флоту? Какой на себя вы будете одевать чужой флаг? Нет, конечно. Поэтому выход к морю – это всегда вопрос ключевой. И вот здесь возникает вопрос стратегии. Прекращать это вот так, как мы сейчас говорили, с теми рисками, что потопят, обвинят, будут атаковать наши корабли, или действовать по-другому, или смотреть на это как, ну, не знаю, на меньшее зло.
Ну, вот я про это.
Давайте Николай. А вот у нас еще есть одна тема. Значит, у нас на днях товарищ Блинкин, который нам совсем не товарищ, посетил Китай. А там была очень смешная фотка, я думаю, вы видели все, где Блинкин жмет руку Си Цзиньпиню.
А у нас, по-моему, есть даже
вот фотография. Нет, это вот не та фотка. Не та? Это он просто. Там есть еще, когда он стоит спиной, полусогнувшись, так в просительном поклоне. И прямо у него, вот нам там нужно подпись сделать: отдай, сука, руку, больно же. Вот. И Блинкина приняли достаточно унизительно для него, как мне кажется. Ну, ему изначально не обещали встречу с Си Цзиньпином, но в результате встретились, предупредили его об этом за 45 минут. И Блинкин проблеял что-то по поводу того, но все равно надо оставлять открытыми каналы коммуникаций. Как я понимаю, эта фраза означает полный провал дипломатический. Но типа, ну не совсем разорвали, давайте хоть трубочки вешать не будем, провода перерезать.
А на следующий... Простите, там он значительно сказал,
что на следующий
не признает независимость.
Человек уж совсем с другой планеты, Джо Байден, присутствуя на каком-то благотворительном вечере в Калифорнии, сказал... что Си Цзиньпин заявил, что он ничего не знал про этот шпионский шарик. Вот. И значит, говорит, диктаторы не могут не знать о таких вещах. Сразу обозвал Си Цзиньпина диктатором. Вот сейчас эти повышения ставок в отношениях Китая с Америкой, а существует теория, например, Сергей Борисович Переслегин, ее наш общий знакомый, очень любит раскладывать, про то, что вообще Америке плевать-то и на Украину, и на Европу, уже все выжили, и на Россию. А самая для него мякотка – это этот АУКУС. А там мешается Китай, поэтому все, что мы сейчас рассматриваем, можем рассматривать через призму конфликта Америки с Китаем, а вовсе не нашей Украины-России центричностью.
Прости, ты слышал то, что я сказала, или ты свою мысль ловил? Ловил мысли. Блинкин в ходе общения с Си, вот за эти 35 минут, сказал ключевое, Игорь.
Ну?
США не признают независимость Тайваня.
Это безусловно.
Ну хорошо.
Так это очевидная вещь на данный
момент. Они всегда не признавали, но последнее время...
Они последнее время эту тему обходили стороной.
Вот,
на сайте Госдепа это висело, а они в риторике вальсировали. Он сейчас проговорил это публично и вслух.
Подтверждаем, сказал он.
Yes.
Так, дорогие друзья, давайте я...
А можно мы подеремся?
По-китайски... Ну, я пока буду говорить, а вы там...
Да. Okay.
Да. По китайским полочкам разложу. Значит, первое, с признанием. Соединенные Штаты Америки не признают государственность Тайваня, как и все государства мира, за исключением 11 стран. США подписали с Китаем целый ряд соглашений, где они придерживаются принципа одного Китая. Это означает, что Тайвань – это часть Китая, но вот которая пока как-то самоуправляется. Если мы посмотрим англосаксонские новости... Им нужно обойти вот этот момент, потому что нужно объяснить своему читателю-зрителю, почему же они поддерживают Тайвань. То есть, и они все время говорят, мы придерживаемся принципа одного Китая, но это говорят официально, а для своих людей они говорят, Тайвань – это самоуправляемая демократия, на которую, значит, Пекин собирается там па-па-па-па-па-па-па, и мы должны поддерживать демократию, потому что мы демократы, а они авто... И все, и понеслось. То есть ушли от сути. Теперь что сейчас они делают? Они под видом такой дипломатии, таких добрых дедушек, таких вот застенчивых Блинкиных, проводят дипломатию, которая достаточно наглая, заносчивая и которая не меняется. Как это выглядит? Да, действительно, китайцы за 45 минут сообщили Блинкину, что надо идти. Ну, согласитесь, в тренировочных неудобно идти к Си, надо заранее сообщать, чтобы он хотя бы оделся. Пришел, 35 минут. Встреча ни о чем, общие фразы. Договорился, может быть, о звонке президента США. Может, не договорился. Ничего нам это не говорится. Но он там вел себя нагло.
И Николай, не согласна. По-моему, они пришли к пониманию по ключевым вопросам. Просто это осталось за кадром. В кадр попало. США должны уважать Китай. А в ответ США говорят, мы не намерены вступать в конфликт с Китаем.
Это
публичная часть.
Это ритуальные публичные слова. Ничего не значит.
Но это голограмма того, о чем они могли говорить вне публичного пространства.
Это такие же ритуальные слова, как заявление российской стороны и украинской стороны, что обе стороны готовы к переговорам. Хотя почвы для переговоров, но нет.
Хорошо, но почему сейчас тогда Блинкин все-таки полетел? Он и раньше собирался.
У него была какая-то задача. Например, договориться о контакте с президента США с Си Цзиньпином. Так. Или он сделал какое-то наглое требование. Пожалуйста, вы должны делать то, 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 то и то. Россию не поддерживать. Здесь это... А потом он выходит... То есть ведет себя нагло на встрече, а выходит и говорит, вы знаете, мы придерживаемся принципа одного Китая, мы не будем независимость Тайваня признавать. Ну, то есть он говорит ни о чем. Но самое главное после этого происходит. Джо Байден, которому все это докладывают, и который отчасти играет роль дедушка старый, ему все равно, то есть он плохо двигается в пространстве, но головой он все соображает. Вдруг начинает говорить о каком-то диктаторе Си Цзиньпине и вроде как бы перечеркивает все итоги визита своего госсекретаря. Так итогов никаких нет. И быть не могло. Это сигнал о том, что мы вас давили, душили, будем и дальше давить и душить, и никакого другого развития событий не будет. И пока вы не согласитесь в Пекине, что мы первые, а вы вторые, все будет для вас очень неудобно в мире. Но при этом выходят и говорят, так вы знаете, мы ничего не признаем, а я вообще старенький, ничего не понимаю. Очень удобная позиция. Не надо считать главу Белого дома идиотом. Он не идиот. Он в пространстве плохо ориентируется. Но это политик хватки бульдога. Вот недавно повторяли кадры его встречи с Макроном. Может, забыли? 45 секунд держал руку Макрона и не выпускал.
Так, может, у него конвульсия была?
Нет. Просто он поставил Макрона в крайне неудобное положение. Потому что это все видят. А что делать? Вырывать руку?
Вы Макрона не любите, я сколько вот помню.
Да я и Байдена не люблю.
Я вас как про Макрона, вы аж дыбиться начинаете. То есть секретного какого-то условного пакта Блинкен-Си там заключено не было, вы считаете?
Ну, слова Байдена подчеркивают, что ни о чем не договорились.
Секретные
это сигнал неудовольствия.
Николай, на то и секретные, что на них потом даже не намекают.
За 35 минут на данном мы даже, не знаю, с вами вкус чашки кофе не сможем обсудить. Даже если предварительные переговоры будут проведены.
Вызов принят. Сейчас начну.
Мы за 35 минут обсудили все практически.
Ну, слушай, я не могу спорить с Николаем.
Подписать надо еще. А ритуальные слова? Я должен сказать, как вы прекрасно сегодня выглядите. Передать вам привет от президента Байдена, если я Блинкен. Вы мне говорите что-нибудь еще, рассказываете про тысячелетнюю китайскую цивилизацию, говорите, что вы не собираетесь подменять роль Соединенных Штатов Америки. Я вам говорю, что я не собираюсь признавать Тайвань. Ну вот, примерно минут 20 мы уже и поговорили.
А я считаю, что все-таки... Там были переговоры, которые, естественно, не вышли в публичное пространство и вряд ли выйдут в ближайшее время. И я думаю, они были успешны для обеих сторон. Я думаю, речь там шла как раз-таки про альтернативную валюту в мире, помимо доллара. Я думаю, американцев очень беспокоит, что юань все активнее и активнее начинает претендовать на это. Я думаю, Блинкен предлагал Китаю снизить контакты с Москвой, мотивируя это тем, что сейчас мы русских додавим. Посмотрите, мы уже Европу выпотрошили к чертовой матери. Сейчас мы саммит проведем, сейчас мы танки еще больше двинем, все, мы начинаем конкретно прыгать на Россию, потому что надо. Давайте-ка вы, китайские друзья, не то что встанете против русских, но не будете их как-то вот активно поддерживать.
Это есть наглость.
А потом, в ответ, вы получите кусок там разбитой Европы, вы можете претендовать на Сибирь, в конце концов. Просто сейчас не лезьте. Я думаю, вот такого рода там шли переговоры. К чему они пришли, я понятия не имею.
Значит,
как Си на это мог реагировать, понятия не имею. Но допускаю, что примерно об этом.
Практически все китаисты в один голос говорят, что самая большая загадка, шли ли там разговоры о России, если да, то в каком ключе. Значит, Соединенные Штаты сейчас пытаются повторить, как в 70-е годы при Киссинджере, старый трюк. Для того, чтобы ослабить Россию, нужно разорвать ее отношения с Китаем.
Спасибо, это я тоже помню. У нас есть один Маслов.
И Маслов тоже, мой дорогой друг, я с ним вчера беседовал, но не только он говорит.
Но ни один китаист, надо сказать, там не присутствовал.
Да, но тем не менее, они, у них есть свои каналы, они обсуждают вероятности, да, тут можно только обсуждать, это первое. Второе, Соединенные Штаты не могут разговаривать с Китаем в таком тоне. Потому что Китай никогда не позволит себе... Они промолчат. Они могут молчать тысячелетиями. Но, тем не менее, хамство они затаят и сделают по-своему.
Ну, ты, давай так, я пересказывала свободным, что называется, режиме. Я же не говорю, что именно с такой интонацией шла речь. Но что, в принципе,
хуже,
эти темы поднимались...
Хуже. Хамская интонация, они говорят с Китаем. И слова Байдена на следующий день после окончания визита Блинкена – это хамство.
Конечно.
Это хамство.
Даже если допустить, что они говорили не хамски, они кинули пару предъяв, как уж говорится на жаргоне, да, по понятиям. А Китай такого не терпит. У Китая достаточно сил и запаса всего разного для того, чтобы противостоять Америке.
Давайте тут пока поставим троеточие, потому что, ну, о Китае можно тоже говорить тысячелетия. Посмотрим, может быть, скоро в публичное пространство прорвется что-то, что намекнет нам больше о том, как там происходили переговоры.
Это, в общем, существует теория, что СВО началось ровно потому, что нужно было срочно забрать то, что у них уже было. Поэтому это Гостомель, заходили еще и через Чернобыль.
А вспомним, извини, мюнхенскую речь Зеленского, где он сказал накануне СВО,
да,
ядерный статус Украины, видите ли, должна себе вернуть. Вот.
Значит, конкретно для грязной бомбы у них есть все на Украине, есть много чего, из чего можно изготовить. Не забываем, что Украина, помимо всего прочего, это еще одна из причин уже не СВО, а той войны, которую с нами ведет Запад, что на Украине присутствует невероятное количество редкоземельных металлов и прочих нужных вещей. Не говоря уже там про зерно, про все прочее. Это для Запада огромное количество всего нужного. Иначе им придется лезть в Африку и воевать там с Китаем. Иначе им придется лезть в Латинскую Америку, где, наверное, поможем мы, в Латинской Америке. Вариантов много. А то, чтобы бомба была, и боюсь, что еще есть, это правда.
Такая опасность, безусловно, существует. На мой взгляд, это была последняя капля принятия решения о начале СВО. Это речь Зеленского. Да. И здесь вопрос, кто его надоумил с такими инициативами выступать именно в момент, когда напряженность была очень-очень велика.
А это они на повышение ставок тогда пошли, Николай?
Нет, я думаю, что они просто не до конца его контролируют.
Поэтому...
Нет, это была классическая «идем ва-банк». Ну, вот добрый
вечер. Опасность есть, опасность существует. Более того, в любой момент они могут заявить, что украинские ученые что-нибудь изобрели.
Да.
А на самом деле это будет выглядеть точно так же, как с беспилотниками надводными, которые английские, управляют ими англичане. От Украины у них только трезубец наклеен. И тот того, может быть, даже не существует.
А у нас время подошло к концу.
Ну, Николай, нет, может договориться?
Конечно, я просто...
Ты тактичен, знаешь, как муж в маразме. Утром заходит до кухни так...
На самом деле, в этом смысле я бы уже подводил логический итог.
Так подводите.
Вот так, да? Ну, хорошо.
А кто должен давайте подводить?
Добавим,
вы гость?
Тогда добавьте немножко оптимизма. Давайте добавим немножко оптимизма.
Давайте.
Когда мы оцениваем сложные проблемы большой политики, мы должны принимать во внимание целый спектр фактов, часть из которых для нас находится в неком политическом тумане. Мы не знаем, были они или нет. Вот смотрите, сейчас Дмитрий Стешин добавил, решение о начале минских переговоров было потому, что угрожали, не знаю, взорвать атомную станцию. Да?
Ну, теория
такая. Вот уже как-то по-другому все смотрится.
Не согласен.
Но очень часто эти факты нельзя озвучить через некоторое время. И они становятся известны, возможно, даже не во всем ассортименте, лет так через 50. Поэтому когда-нибудь, я надеюсь, что мы с вами будем обладать той информацией, которую сегодня обладает наш президент, который принимал решение о начале сначала минских переговоров, потом специальной военной операции, заключение зерновой сделки, возможно, сейчас примет решение о ее разрыве. То есть давайте принимать, ну, не принимать, а оценивать целый спектр фактов. И самое главное, как показывает история, Россия всегда побеждает на поле боя. Исключение есть только тогда, когда Россия предает своего лидера. Либо лидер предает Россию, как было в ситуации с Горбачевым. Вот эта связка лидера и народа, она очень важна. Поэтому поддержка государя – это сегодня огромная помощь, в том числе и фронту. Потому что возьмем наших солдат Первой мировой войны, они честно защищали родину, но предатели в феврале в Петрограде перечеркнули не только их кровь и здоровье, но и перспективы и будущее. И во всем мире уже наступил мир, а у нас продолжалась гражданская война. Прошло 100 лет, а мы все еще по кругу возвращаем все те территории, которые тогда потеряли из-за того, что в феврале предатели решили поменять государя под каким-то ложным соусом. Поэтому поддержка руководству страны.
Солдаты вот важно, Первой мировой не захотели больше воевать не потому, что они предатели, а потому что они поняли, что это не их война.
Я говорю про тех, кто осуществил государственный февральский переворот. К солдатам Первой мировой никаких претензий нет, как и к солдатам Второй мировой. Это
давайте их гордость. Всех к стенке. А они уже умерли.
Кого, солдат?
Нет, тех, кто тогда помог осуществить.
Позорному столбу истории.
Я думаю, что мы сейчас можем, конечно, поговорить о роли Николая II в падении государства, но не будем. Или это затянется.
Это на следующий раз.
Да. Вот, кстати, отличная тема Николая II.
И Сталин. Вместе обсудим.
Ну что ж, эфир наш подошел к концу. Напомню, что в гостях у нас был публицист и писатель Николай Стариков. Гости, которые с нами были по видео, это Анатолий Матвейчук, главный редактор «Анна Ньюс», кандидат военных наук, полковник, политолог, публицист, автор телеграм-канала «Живов Зет» Алексей Живов, Эдвард Чесноков, заместитель редактора отдела международной политики «Комсомольской правды», специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин, Надана Фридрихсон.
Игорь Виттель.
Всего вам доброго, друзья. Берегите себя, не забывайте подписываться на Ломовку, ставить нам лайки, кто хочет, или слишком смелый или глупый, ставьте дизлайки. Нажимайте эти на колокольчики в Ютубе, потелебунькайте их, и будет нам и вам счастье. Оставайтесь с нами.
Счастливо!